Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и у нас на прямой связи Александр Гелевич Дугин, профессор, доктор наук, философ русский. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
О чем бы мы хотели сегодня поговорить? О образовании, о школе. Ведь не секрет, что та школа, которая была создана 100 лет назад, была создана как альтернатива той школе, которая существовала при царской России. Это была школа, там, гимназия классическая с изучением латыни, греческого, реальные училища. И вот когда возникла необходимость давать всем всеобщее образование, восьмилетнее хотя бы, необходима была концепция новой школы. И, по-моему, сейчас мы стоим на пороге таком же перелома в школьном образовании. Нужно придумать концепцию новой школы. Как вы считаете?
Вы совершенно правы. На самом деле, вот мы фактически находимся сейчас в неком концептуальном тупике в сфере образования. Вопрос не в том, как учить, с помощью, например, там, технологий новых, с помощью онлайн-образования или каких-то столько-то часов, такие-то дисциплины. А самое главное, что мы хотим получить на выходе. То есть вопрос образования – это вопрос образа. И в царской России в этом отношении была совершенно ясная картина. То есть, с одной стороны, все образование делилось на две части. Можно сказать так, на классическое и реальное. В классическом образовании человека не учили чему-то конкретному. Его готовили не к профессии, а его готовили к тому, чтобы быть представителем высших классов. Причем интересно, что распространение народного просвещения в XIX веке, которое началось где-то с 20-х годов в полной мере XIX века, оно было открыто и крестьянам. То есть постепенно все сословия, включая крестьянское сословие, получали доступ к классическому, обратите внимание, не только к реальному, но и к классическому образованию. То есть была идея, что если человек проходит классическую гимназию, поступает в классический университет, то он становится носителем некого образа, позволяющему занять место в, можно сказать так, научной, культурной или социальной элите. В принципе, в каком-то смысле это могло даже выразиться в получении дворянства, то есть это доступ в аристократию. С одной стороны, для уже тех, кто был детьми аристократов, это было подтверждением их статуса аристократии, а для тех, кто не был причастен к аристократии, это было возможностью входа. И обратите внимание, именно классическое образование. То есть там готовили не человека к тому, чтобы он был хорошим доктором или хорошим каким-то там бухгалтером, а его обучали основам некоторого, скажем так, человеческого достоинства. То есть вот его учили христианству, теологии, его учили классической древности, его учили примером и образцам римской, греческой, византийской культур, с европейским подходом, собственно, с русским. То есть сделали как... Вот странная вещь. Делали то, что сегодня мы даже не представляем, что такое возможно. Классическое образование служит для того, чтобы сделать человека человеком. Не профессионалом, а человеком. Более того, отсутствие профессионального такого, профессиональной специфики было необходимым элементом классического образования. То есть если ты какой-то механический человек, ты хочешь выполнять техническую функцию, ты можешь получить это образование, но это другое, это реальное образование. А вот в реальном образовании уже создавался образ, например, врача, образ сантехника, образ агронома, образ, там, скажем, железнодорожника. Там действительно необходимо сделать из человека специалиста. А в классическом образовании задача – сделать из человека человека. И вот они разделялись. На самом деле кто-то по каким-то причинам, и сын аристократа, совершенно ли дочь аристократа, могла выбрать реальное образование в каком-то смысле, то есть ну, обрести себе профессию. Но классическое образование готовило человека к тому, чтобы он сам самостоятельно уже, с опорой на самого себя, продолжал свое дальнейшее становление. Это была одна парадигма. В советское время классическое образование было уничтожено. Просто уничтожено. И, казалось бы, все перешло в реальное образование. Везде только профессия, только определенная подготовка к распределению, к работе, к труду. Это был пролетарский подход. Однако функции классического образования сохранились в виде идеологического образования. То есть там люди распределялись по своим профессиям, разделялись. Кто-то гуманитарий, там, инженер гуманитарного труда, кто-то инженер материального труда, но все они... и там подвергались некоторой идеологической обработке. Все должны были знать принципы марксистско-ленинской философии. Это была вторая парадигма. Соответственно, советская парадигма образования уничтожила разделение на классическое и реальное, построила свою пролетарскую систему, марксистскую систему образования. Все в ней было подчинено этой идее. Понимаете, здесь образование такая тонкая вещь, которая не может совпадать просто с обучением ремеслу. Образование – это образ. И вот вначале был такой классический и реальный образ, два образа в царской России, потом стал пролетарский образ, коммунистический образ, который разными методами транслировался. А в 90-е годы эта система советская рухнула. И на место, логично, в принципе, довольно логично, на место советской идеологии начала заступать либеральная идеология. У нас наше образование, Сорос издавал своих учебников, где русская история превращалась в кровавую, описывалась как кровавая каша, был проклинаем советский режим, проклинаем досоветский режим, это называлось красно-коричневыми тогда, вот этими как бы перестройщиками такими, союзом правых сил, ну и вот всеми либеральными структурами. И они фактически привносили в наше образование эту либеральную модель, копируя ее на Запад. Эти реформы начались, дошли до середины, где-то вот, потому что это сложно, всех иллюстрацию кадров невозможно было провести, оставляли в основном советских преподавателей, которые сами получили свое собственное образование в других условиях, они продолжали что-то свое там по инерции нести, либералы активно включали постмодернистские модели, гендерные исследования, либерализм в экономику, в международные отношения, но вот фактически к 2000-м годам это такая полная уверенность в необходимости трансформации высшей школы в сторону либеральной модели, что, кстати, до сих пор проводят Кузьминов, муж Набиуллиной, или вот недавно уволенный Исаак Калина, такой вот ультраагрессивный гиперлиберал. Это деятели образования, которые отстаивали все 20 путинских лет эту же самую либеральную модель. Под это построено Сколково, ну, на это как бы заточены были реформы Медведева, чтобы либерализм в образовании все-таки восторжествовал. Вот такие фанаты, экстремисты такие, крайние представители этой модели до сих пор сохраняются в высшей школе экономики, да и в других вузах, на самом деле, в значительной степени в РГГУ, который, кстати, захватил одно время Ходорковский и Невзеля. Вот обратите внимание, как важна борьба за высшую школу для идеологии, потому что Невзлин был чуть ли там не ректором, по-моему, РГГУ какое-то время. То есть либералы поняли, что для того, чтобы сохранить власть, необходимо сохранить контроль над образом. И они его и сохраняют в значительной мере, этот контроль над образом образования через Кузьминова, высшую школу, а Набиуллина сама либералка. Таким образом, Греф либерал, и проекты Грефа в образовании точно так же сращены с проектами Сколково. То есть либералы не сдались. Но, тем не менее, конечно, уже в путинской России, 20 лет, там, которая стоит на позициях реализма, либерализм такой неуместен. Но никакой другой парадигмы никто пока не выдвинул. То есть у нас есть старт, от царского образования не осталось ничего, потому что последние представители по-настоящему образованных людей, получивших классическое образование, где-то уже в середине 20 века, уж как во второй половине точно, 20 века умерли, их просто не осталось. Их ученики, которые как-то пережили советский период, тоже, ну, типа вот Вячеслава Иванова, Топорова, такие вот гениальные совершенно уже советского периода ученые, которые связаны были как бы генетически с этой традицией дореволюционной, они тоже умерли уже, просто их нет. И осталось вот по инерции советское, такой вот такой планктон преподавательский, который продолжает по инерции бубнить то, что там получил, как закалялась сталь, или там как что, все материально, человек произошел от обезьяны, или там как вот молекулы летали в воздухе и образовали жизнь. Вот это вот всю ахинею про космонавтику и так далее. Там гордость за всякие такие вот наши научные открытия под знаком Гагарина и Королева. Вот представители такого советского материалистического образования, их полно, но они уже не понимают, что они тоже, как бы сказать, ну, вымирают. И на их место в 90-е годы пришли очень небольшое количество либералов, потому что либералов было немного, они получали либо где-то инструкции с Запада, либо сами быстро осваивали. Осваивали они западную, конечно, модель и парадигму, уже постмодернистскую, глобалистскую, криво, косо, там, фрагментарно. Поэтому никакой реформы они осуществить не могли, но, тем не менее, за какие-то позиции они держатся, как за высшую школу экономики. Но самое интересное, что сейчас, когда мы говорим там о том, что, ну, например, либеральная парадигма в образовании, она никак не связана, она полностью противоречит там курсу реализм на суверенитет, на консерватизм, на те же поправки в Конституции. Советское образование, оно исчезает, и его предпосылки необходимо должны быть связаны с идеологией, с партией, с тоталитаризмом, со всеми остальными аспектами социализма. Мы не можем взять коммунистическое образование, тем более затухающее, и его без коммунизма внедрить. Это полный абсурд. Ну и либерализм сейчас ни при чем. Поэтому у нас такая огромная бездна. Бездна в образовании вообще. Это не важно, кто им даже будет возглавлять, например, там, Министерство образования. Не важно, кто у какого его вуза будет больше позиции, там, у МГУ или СППГУ, или где-то еще там, у каких-то других вузов будет больше влияния на, в Минобре на те или иные решения. Не вопрос даже в ЕГЭ или не ЕГЭ, в онлайн-образовании и не в онлайн-образовании. Ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое, ни МГУ, ни либералы, ни консерваторы, так называемые, в общем-то, советские, не могут предложить никакой вообще парадигмы сегодня. В этом отношении наше образование фактически, оно как не просто обесценивается, оно противоречиво. То есть дети, которые получают это высшее, я пока про высшее образование говорю, ну, про школу можно тоже поговорить, но я пока про высшее образование. И вот институты и университеты, они, в принципе, ничего не могут дать детям. Они никакого образа им не транслируют, никак их не воспитывают. Им дают довольно разрозненные навыки, чаще всего технические, чисто технические, которые повисают в воздухе, которые ничему не соответствуют. Ну, как можно, например, изучать политологию, а потом изучать российскую политическую систему, где каждое, там, каждое высказывание каждого человека противоречит там, всему, всем законам просто. Все противоречит всему. Точно так же невозможно применить ни социологию, там, ни антропологию, ни историю. Причем, а сами парадигмы и политологии, и социологии, и антропологии тоже абсолютно в тупике. Их нету. Спросишь у любого там доктора наук, что ты думаешь по определению там, человека, общества, экономики, политического устройства, вы услышите 100 разных ответов, вообще не имеющие никакого общего знаменателя. Они все доктора, все там с дипломами, все нормальные, я уверен, но никакого единства в образовательном процессе нет. Поэтому я думаю, что это настоящая катастрофа. Просто тотальная катастрофа. Эта катастрофа очень скоро скажется, потому что люди, которые выходят из высшей школы, это как бы люди, не то что даже они как бы, лучше бы они и не получали этого образования, это хуже, у них искаженные представления обо всем. Придут по психологию, послушают там фрагменты Лакана, фрагменты Фрейда, фрагменты какой-нибудь когнитивной психологии, фрагменты постпсихологии, и выходят полными идиотами, еще хуже, большими идиотами, чем были. То же самое в политике, то же самое в социологии, которую я много лет занимался. Это просто невозможно. Не потому, что плохие или хорошие преподаватели, или хорошие или плохие классы, или учебные программы. Когда нет образа, образовывать невозможно.
А что в школе? То, что в высшей школе нет закладки мировоззрения как главного обязанности школы, высшей школы. Это мы понимаем. А вот что делать с детьми, которые маленькие?
Ну, вроде на первый взгляд с ними попроще, потому что писать, читать, там складывать буковки, выводить какие-то каракули, это, в общем, это надо научиться, и до какого-то момента здесь все-таки образа не требуется. Есть некоторый общий элемент, такой совсем базовый, ну как вот там, не знаю, дикари обучают или каких-то совсем маленьких там младенцев. Какие-то навыки такие, они, в общем, совпадают и в классическом образовании, в реальном, в советском, в либеральном и в патриотическом. То есть есть некоторые элементы, ну, написать «а» правильно, там поставить запятую в слове. С этим больших проблем нет. Но как только мы подходим, например, к каким-то гуманитарным дисциплинам. Да, кстати, к физике. Ну, ладно, это мой болезненный вопрос, потому что я занимаюсь очень много философией науки, и я считаю, что вот та физика, которую обучали в 19-20 веке, она вся неверна. Она, кстати, была опровергнута уже в 20 веке новыми исследованиями, но меня все время возмущает тот момент, что когда Ньютон и Нильс Бор и вообще вот общая теория поля и теория суперструн были построены, то есть вот где-то к концу 20 века, почему они не объявили или честно не сказали, что все предыдущее там 300 лет науки было полным заблуждением, начиная с Ньютона, там вот представление о материи, о веществе, там о химии, о физике. Почему не признали, что это было заблуждение, ошибка? Потому что оказалось, что это на самом деле заблуждение, но это никто не признает. Поэтому и физикой здесь есть проблема. Одно дело, что научить писать, считать, там, добавлять какие-то простые, нарисовать прямую, кривую, посчитать сумму углов в треугольнике и логические задачки решать. Это действительно все представляет собой единую традицию, кстати, вот древнюю традицию, еще античную традицию, средневековую традицию. Вот этот набор таких базовых знаний, грамматики, синтаксиса, лексиса, лексики, то есть простых вещей, морфологии, разбора предложений, эти вещи необходимо знать, и их сегодня дают. Поэтому здесь еще вот на низшем уровне я бы сказал, что не так все плохо. Но как только дело доходит уже даже до научных, естественно, научных дисциплин, не говоря уже о гуманитарных дисциплинах, там история, например, обществоведение, или, ну, я не знаю, там основы какого-то права и, скажем, там география та же самая, особенно если говорить о народах, там какие-то истории культур. Вот тут возникает основа, тот же самый вопрос, что без образа это не сделаешь, соответственно. А за образ никто не отвечает или отвечает Исаак Калина, страшный враг, которого позавчера, по-моему, с позором выкинули из этой комиссии, который сделал столько много для разрушения нашего образования вообще вместе с его вот этим патроном и другом из высшей школы экономики, вот это просто разрушители, на самом деле. Но, тем не менее, они пытались зайти и в школу, они пытались и Кузьминовым, я имею в виду, они пытались зайти в школы и пытались навязать вот тот же самый либеральный соросовский формат и в школьникам. Но сейчас это вроде как бы отвергается постепенно. В учебники включается больше патриотических элементов, что само по себе неплохо. Но отсутствие взгляда, отсутствие мировоззрения, отсутствие некой управляющей идеи в нашем обществе и в государстве создает огромный вакуум и в школе. Хотя вот тут я бы сказал, что в школе еще сохраняются некоторые принципы, если бы на них настаивать, например, читать, считать, складывать углы, иметь общее представление о хронологии русской истории и всемирной истории, там какое-то представление о географии, базовые какие-то знакомства с естественно, научными дисциплинами, пусть сложными, бог с ним, но все-таки это как-то логику развивает. Это уже достаточно. И здесь, среди школьников, я думаю, что есть огромный потенциал, потому что школьники, они вот, получая навыки таких простых знаний, они на самом деле дальше, те, кто хотят, могут достроить. У них еще не испорченное сознание. Они многие вещи понимают лучше, чем студенты. Я иногда и с детьми, и с школьниками общаюсь. Я поражаюсь свежести и трезвости, и такой очень адекватности их мышления. Даже если они что-то не знают, они это достраивают сами. И вообще школьники – это огромный наш потенциал. У них есть и критическое мышление, а у них еще вот на них эта бессистемность их не так задевает. Они сами могут выстраивать систему. Поэтому, на самом деле, у меня большая надежда именно на школьников. Когда они попадают в высшую школу, они уже начинают действительно мутировать постепенно. При этом, конечно, то, что из школы выбрасывают классиков, русских классиков, а это просто ну, наше все, на самом деле, это наша идентичность. То, что говорят, что Достоевский слишком сложен, но человек, для которого Достоевский слишком сложен, это я допускаю. Но он такой человек должен как бы идти вон просто. Значит, ему сложно быть русским, ему сложно чувствовать себя гражданином своей страны. Для него страна слишком сложна. Ну и пусть он идет вон. Это наша культура. Достоевский – это тот мыслитель, тот писатель, тот художник, как и Пушкин, как и Гоголь, как и Толстой, которые описали нашу сущность. И в какой-то мере в школе, конечно, знакомство с русской литературой просто необходимо. Но, тем не менее, вот такие Кузьминовы и Исааки Калины, просто настоящие враги России, тотальные враги России, они настаивают и на том, чтобы выполоть из среднего образования те элементы, которые являются необходимыми. Хотя, конечно, правильно было бы, чтобы и в школу постепенно русская идея, а это наше государство, это наше прошлое, это наше настоящее, наше будущее, каким-то образом входила более, что ли, более четко, более оформленно, чтобы мы не просто там изучали Достоевского «Дети», но чтобы мы поясняли, что есть что. Есть же замечательная даже экранизация вот «Идиота» Достоевского, великолепная экранизация. И это, я помню, моя дочь в 12 или в 13 лет посмотрела этот сериал, купила себе, пошла книги сама там на Тверскую Достоевского и стала изучать, и все понимала. На самом деле при правильной подаче, при правильном объяснении, с уважением к автору, его мысли, к его характерам, к его творчеству, можно детям 12-13 лет очень много объяснить, чего. На самом деле, не говорю, что там 15-16, вообще взрослые, полноценные люди. Поэтому если делать акцент на какие-то совершенно безусловные представления о русской идентичности, о преемственности русской культуры, то со школьным образованием, мне кажется, можно разобраться проще. А вот в высшей школе, вот тут мы входим уже в почти неразрешимые вещи. Вот здесь нужно напряжение гораздо больше интеллектуальное, здесь нужно гораздо больше предпринять и усилий, и исследований, и работ, которые вообще в стране не ведутся. Поэтому высшее образование, вот это, мне кажется, подвох. Которое, кстати, для наших, для тех же самых богатых людей, олигархов, оно никак не решается, потому что на Западе по своим законам, по своей логике тоже дикая деградация образования. В Америке там возникают те вот по другим уже причинам политкорректные нормы, которые там запрещают изучать математику, потому что среди математиков было мало афроамериканцев или вообще не было. И под такими надуманными предлогами просто происходит чистка высшего образования. Поэтому пусть наши олигархи не рассчитывают, что загубив образование в своей стране, они смогут дать своим детям хорошее образование где-то за рубежом. Сегодня уже никто нигде, по разным, правда, причинам, хорошего образования своим детям дать не может. И поэтому мы получим заведомо определенных уродов, таких интеллектуальных уродов, которые выпускает систематически, так организованно, высшая школа уже не только в российском масштабе, но и в мировом. А школьники все-таки гораздо свежее. И даже если на самом деле что-то, какие-то элементы образования у них хромают, а много что, конечно, можно было бы исправить, но здесь все-таки, мне кажется, ситуация не столь плачевна. Даже ЕГЭ, кстати, даже ЕГЭ при правильной постановке вопросов и этих тестов тоже как инструмент, особенно в условиях там, пандемии и вообще вот аналогичных условий, может быть даже не самым страшным выходом. То есть, конечно, она занижает представление, но да, с этим можно работать. То есть здесь не в технике дело в содержании. Вот что я хочу сказать.
А не кажется ли вам, что по той форме, в которой происходит образование, ну, начиная со школы, когда такие иезуитские парты, когда подход, когда учитель входит в класс, надо вставать, для того, чтобы спросить, надо поднимать руку, для того, чтобы, значит, отвечать, нельзя смотреть и списывать, это... Ну, потом переходит это в высшую школу, это все готовит индивидуалистов, вместо того, чтобы готовить людей, которые будут взаимодействовать друг с другом. Ведь у нас в жизни успешен тот, который не самый умный, а который может объединить вокруг себя определенную группу, который может взаимодействовать, который может выстроить какое-то общее коллективное творчество. Как вам кажется, вот по форме можем мы говорить о том, что вот эта вот иезуитская форма, она устарела?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Нет, я так не думаю. Во-первых, существует два типа лидеров вообще в любом коллективе. Первые лидеры авторитарные, вторые демократические. Не значит, что авторитарные плохие, а демократические хорошие, или что те или иные более эффективны. Это просто два стиля. Одни требуют дисциплины и добиваются за счет дисциплины, особенно, например, в таких вещах, как спорт, где демократия просто неуместна. Просто беги и беги, не можешь, все равно беги, там прыгай и прыгай, не можешь, прыгай еще выше. То есть есть некие области, некоторые, скажем, некие дисциплины, где авторитарный подход, который, в общем-то, сохраняется, и он дает свои результаты. Его, конечно, он не везде и не всегда сохраняется, не всегда дает свои результаты, но он где-то полезен. С другой стороны, существуют также очень тонкие стратегии, которые, ну, как бы все равно существует неравенство между преподавателем и учеником. И вот когда учитель вуалирует свое превосходство и как бы создает условия, ну, такой псевдодемократии, когда вот давайте там обсудим, там на самом деле он проталкивает свою идею, которую он знает, а ученики нет, но под видом того, что она приходит им в голову спонтанно. Это тоже метод, это хитрость, понимаете? То есть на самом деле в таком случае он просто вуалирует свой авторитаризм, поэтому что лучше, открытый авторитаризм или хитрый? То есть что лучше, сказать правду, что я буду тебя учить, а ты будешь меня слушать, и будь любезен, вставай и уважай мое знание. Или сказать, да ладно, сидите там, пожалуйста, можете закурить даже там кофе попить, поболтать, в интернет зайти, а мы с вами там обсуждаем. И под видом такого демократического панибратства все равно рассказать то, что этот там курящий подросток, тыкающий в телефон, на самом деле должен все равно ему ответить. Это на самом деле это сокрытие власти в одном случае, а в другом случае открытие власти. Что эффективнее? Есть два типа руководителей, два типа лидерства. Одни предпочитают открытое лидерство, и все здесь как у иезуитов, действительно строго, жестко. Хотя не только у иезуитов. Это и в советское время было, и на Западе. Посмотрите, кстати, очень многие учебные заведения до сих пор, даже на современном либеральном Западе, строятся на этой авторитарной модели передачи знаний. Это тоже зависит от преподавателя, от колледжа, от кампуса. Нельзя сказать, что все там полное равенство среди западных в школах, а у нас, мол, такой устарелый тоталитаризм. Ничего подобного, есть и так, и так. Но еще интересно, я бы вот здесь как психоаналитический момент разобрал. У Лакана, такого психоаналитика, фрейдиста, очень интересного мыслителя, есть представление о том, что преподаватель, который как бы формально делает вид, что он делится знаниями, на самом деле наслаждается своим господствующим положением по отношению к тем, кто его слушает. И вот с точки зрения Лакана, настоящее знание в таком случае, в случае, когда просто приходит человек и наслаждается, как бы пожирает невежество тех, которых он делает еще более невежественным в ходе своей речи, наслаждаясь тем, что он такой умный и такой важный, а не ничто, вот он на самом деле не дает возможности прикоснуться к знанию реальному. Он просто людей унижает по Лакану. Это вот так называемый, он называет дискурс, академический дискурс, университетский дискурс, что вот в школе обычно существует такое, это школа и университет для Лакана, это не место передачи знаний, а место издевательства, такое самоутверждение профессоров. Это некоторая крайность, конечно, но вот очень любопытно замечено. При этом сам Лакан предлагает противопоставит этому фигуру аналитика. Аналитика, который вместе с анализируемыми проходит определенные, вместе с ними проходит определенные стадии познания. То есть он не просто сообщает им готовое знание, обменивая и его на их невежество, при этом на самом деле этот процесс представляет собой не распределение знаний, а на самом деле подмены такого как бы закрытого якобы псевдознания преподавателя на невежество ученика, которое остается при своем. Только вот преподаватель при этом испытывает чувство собственного превосходства. А вот аналитик или дискурс-аналитик – это тот, кто входит в невежество учеников и вместе с ними через это невежество пытается пробиться к истине уже с неопределенным результатом. Куда они могут зайти учить? Такой вот аналитик с учениками, анализантами, то есть с анализируемыми. Это трудно предсказать, это довольно рискованная вещь. Ну, семинары или практические занятия, например, они могут быть построены по этому принципу. В то время, когда лекция все же, лекция или какой-то урок такой классический, строится на принципе университетского дискурса. И вот здесь очень важно, мне кажется, эти две крайности, во-первых, осознавать, а во-вторых, стараться найти какой-то баланс между ними. То есть определенная доля авторитетности необходима. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы эта авторитетность не заглушала внимание преподавателя к состоянию тех, кто его слушает. То есть преподаватель должен соучаствовать в процессе освоения знаний учениками, а не наслаждаться их невежеством. Это искусство. Вообще преподавание – это искусство. С точки зрения Платона, общество и политика, главный элемент политики является образование, байдея по-гречески. И вот интересно, что вы обратили внимание, что когда наступило новое время, государство присвоило себе монополию на высшее образование, на образование вообще. Почему? Казалось бы, даже либеральные, даже демократические, все равно принципиальные школы и программы являются государственными, и даже там, где они являются частными, они проходят процедуру лицензирования, получения определенных лицензий по строго утвержденному государственному образцу. Почему? Потому что государство правит через образование. И преподаватели являются теми агентами государственного порядка, которые получают доступ к самым маленьким, из которых они делают послушных граждан. Фактически национальное государство или там либеральное государство или коммунистическое государство, оно нуждается в том, чтобы владеть школой и высшей школой для того, чтобы вести детей, превращать их именно в тех нормативных граждан, с которыми потом государство будет иметь дело. Фактически это нечто сродни там, полиции, например, или там, медицинскому обслуживанию, которое устанавливает некоторые строгие нормы, эти нормы внедряет и фактически выполняет такую надзирательную, а подчас наказующую функцию от лица государства. Это такой вот первый этап огосударствления, который происходит в ходе образования. А государство всегда имеет какую-то определенную идеологию, признает она или не признает, и транслирует ее с помощью учителей. И когда вы говорите о такой форме, с помощью которой транслируется эта государственная идеология, это вторично по отношению к самой этой идеологии. То есть можно мягкими способами передать жесткую идеологию, а можно жесткими способами не передать вообще никакой идеологии, просто наорать на людей, заставить их там. Очень часто бывает, кстати, я сталкивался с таким преподавателем многократно в течение жизни, который выстраивает всех, заставляет там плафрунт держать, все строго очень отвечать, сдавать, а сами при этом там не понимают, что они сами говорят, и чему они учат, и дети у них от них ничего не воспринимают. Здесь просто на раз не приходится, и подчас под формой образования скрывается совершенно самостоятельное содержание, которого может в каких-то случаях просто не быть.
А если мы подойдем к нашему государству, посмотрим на него и поймем, что, в общем-то, долгое государство Путина – это, в общем-то, такая фантазия, а реально будет происходить нечто совсем другое, и все-таки мы построим то государство, в котором нам будет хорошо жить. И вот в этом новом государстве, которое будет построено, новая школа должна будет выполнить какую цель? Вот мне кажется, что она должна будет сформировать человека нового, человека-творца, человека-сотворца. По силам ли нам эта задача? Можем ли мы начать описывать эту концепцию новой школы?
Я думаю, да, по силам вполне. Я думаю, что вы правы, что долгое государство Путина – это миф. Оно ему немного уже осталось в том виде, в котором оно есть. Оно сыпется, оно несостоятельно, оно требует очень серьезного... Либо оно требует замены другим государством, либо таких фундаментальных трансформаций, которых всегда сложно представить. Но, мне кажется, мы не должны ставить проблему образования и образа нашего будущего в зависимости от того, долго или недолго продлится это статус-кво, потому что это статус-кво, это некая пауза, затянувшаяся пауза, как некий отпуск такой, который человек уехал в отпуск и никак не может вернуться. Соответственно, эта вот пауза в историческом развитии, в которой мы находимся, она, конечно, закончится рано или поздно, но она и так бесконечно долгая. Поэтому я согласен, это долгое государство, настолько долгое, что оно смертельно надоело. Это никуда не двигающийся режим с теми же самыми колодами, фигурами, с тех же самых либералов 90-х, которые тасуются с какими-то там сотрудниками питерской мэрии, потом наоборот, потом опять снова. Это, конечно, эта долгота уже совершенно невыносима, но она может еще, увы, какое-то время продлиться. Мы не должны связывать, на мой взгляд, судьбу нас, судьбу России, судьбу нашего народа, судьбу нашего общества с этим долгим или уже бесконечно долгим, на мой взгляд, государством. Если Сурков хотел сказать, что это государство будет долгим, оно уже было долгим, он выиграл, все, может там успокоиться. То есть это действительно долго, хватит. То есть, я думаю, что не с этим надо соотноситься. Вы правы. Нам нужно строить эту новую школу. Нам надо вырабатывать критерии образа будущего, образа творческой личности, образа русского человека, который будет, с одной стороны, сохранять идентичность, который будет иметь ключи к культурному наследию, которое делает нас с нами, оно одновременно будет развивать это в свободном творческом пути. Вот к этому надо быть готовым. Я думаю, что сейчас стоит вопрос о том, что надо очень серьезно включиться в разработку такого новой модели школы. То есть есть уже сейчас и домашнее обучение, очень интересно, некоторые такие консервативные православные методики, которые очень популярны становятся. И есть такие гимназии, как вот у Малафеева Константина Великого и Шичалина, где преподают и латынь, и греческий. То есть это фактически есть примеры начала возрождения классического образования. Это очень интересная вещь, очень интересные примеры. А в высшей школе, к сожалению, такого нет. Так вот, когда люди там заканчивают какую-нибудь вполне уже приличную, пусть пока элитарную, дорогостоящую, труднодоступную, но уже существующую гимназию, на самом деле дальше им идти просто нет. Просто они не могут никуда пойти с этим образованием, не могут продолжить классического образования на следующей ступени, в высшей школе нет. Поэтому, на мой взгляд, вот те люди, которые осознают значение своих детей, которые понимают, что дети – это не только физические существа или потребители там, полученных родителями каких-то благ, как-то любым путем приобретенных, а они являются личностями, и если о них не позаботятся, то они могут и рухнуть, и большая вероятность, что, получив даже от родителей какие-то преференции и не получив, наоборот, никаких, будучи вынужденными за них биться, они рухнут на этом пути, особенно в условиях этой абсолютного такого морального разложения, в котором живет наше нынешнее и общество, и государство, отсутствие ориентиров, отсутствие ценностей, отсутствие каких-то реперных точек. В этой ситуации чрезвычайно трудно и интеллектуальному, и простому человеку, и с амбициями, и без амбиций просто выстоять. Особенно и все сложнее и сложнее новому поколению адаптироваться к режиму, к порядку, которого нет, у которого нет, ну, как бы, инструкции по эксплуатации, который сам себя не понимает, который сам себя опровергает каждым словом, каждым жестом. И адаптироваться к этой неразберихе, к этому недоразумению чрезвычайно трудно. Происходит просто сбой, психический сбой, конфликт. И он решается образованием. Поэтому мне кажется, что очень важно для людей, у которых есть забота о детях, и у которых есть определенные средства, необходимо начать процесс создания вот этого сегмента классического образования в высшей школе. Это номер один задача. Понятно, что либералы на это не годятся, не пойдут, они против этого и борются, против того, чтобы русский человек стал полноценным, образованным, творческим, уверенным в себе, с доступом к своей великой культуре. Они хотят это как раз истребить и вывести такого русского человека. Мы же должны его спасти. Но без высшей школы, без полноценной программы такого классического образования это невозможно сделать. Поэтому я думаю, что эту новую школу, где будет проходить воспитание того творческого человека, о котором вы говорите, совершенно справедливо, мы должны сделать сами. Во-первых, есть значительное количество. Я в своей жизни встречал очень много, просто многих преподавателей и людей, и докторов, и кандидатов наук, которые способны выполнять функцию такого служения по воссозданию этого образа. Они рассеяны, как правило. Трудно сказать, что вот в этом вузе там вы придете и их увидите, или там в другом, или они рассредоточены по институтам, они рассредоточены по городам, по разным университетам, по разным институтам в нашей стране. Кто-то, прекрасные русские люди, живут вынужденно там за границей, преподают там. Но если мы их соберем, мы действительно могли бы получить, на мой взгляд, 2, 3, 4 уникальных совершенно высших учебных заведений. Просто это должен быть неформальный подход, это должен быть именно исторический запрос. Где такого рода образы людям будут транслироваться, где мы будем воспитывать полноценных русских людей будущего, независимо от этого долгого или там не очень долгого государства. То есть мы должны не то, что против него это, нет, но он на самом деле с ним вообще невозможно выстроить в наше время никакую логическую модель отношений с этим государством, потому что мы поддерживаем коррупцию и несправедливость, а выступая против него, мы играем на руку нашим врагам. Поэтому мы блокированы этой половинчатостью вот этого долгого государства, просто блокированы. Мы не можем, но это же разрушает сознание. Это таким образом вот по Бейтсону, Грегори Бейтсону, так происходит так называемый double bind синдром. Синдром двойного приказания. Когда у родителей есть дислексия, например, какой-то сбой в речевом аппарате, они, плохо владеющие речью, могут детям отдавать такие взаимоисключающие логические противоречивые приказы. «Подойди ко мне подальше», например. «Подойди ко мне подальше». И это, по Бейтсону, является часто, приводит к формированию шизофренических синдромов у детей, заболеваний, потому что такое нарушение логики поражает механизмы глубинные человека. Вот наше государство, оно, вот этот double bind синдром, оно постоянно использует. Оно высказывают про взаимоисключающие вещи на одном дыхании, постоянно, систематически, в течение долгого времени. То есть это долгий double bind синдром, который постоянно говорит нам: подойди ко мне подальше. То есть то ли да, то ли нет. То ли это демократия, то ли это не демократия. Причем не демократия называется демократией, демократия называется там не демократией. Все это перепутано. И как только мы верим туда, тому или тому, сразу получаем по рукам. В конечном итоге таким образом происходит некоторая, ну, как бы предсказуемая и такая вот, в каком смысле, намеренная шизофренизация общества. Общество привыкает к тому, что мы живем вот к этим в системе взаимоисключающих сигналов. Сигналы, которые взаимоисключают, они блокируют друг друга. И поэтому выступать против государства нельзя и поддерживать нельзя в равной мере. Но это порождает патологические личности. Чтобы разрешить это хотя бы в теории, например, на территории культуры, на территории знания, на территории эпистемологии, чтобы создать некий оазис психического здоровья в этом совершенно нездоровом отношении государства и общества, когда и те, и другие становятся поневоле или добровольно нездоровыми, где-то в сторонке, скажем так. Вот там и надо было бы, на мой взгляд, нашим тем людям, у которых есть для этого возможности и понимание, создать такие островки подготовки русского человека будущего, творческого, свободного. И, может быть, это и решит вопрос, потому что есть люди, будет будущее. Рано или поздно, конечно, это совершенно проеденная умственной неполноценностью система рухнет. И, конечно, будет потребность к строительству совершенно новой и уже адекватной, на мой взгляд, такой пришедшей в себя, вернувшись к своему предназначению, к своей миссии, к своим корням, к своей идентичности России.
Наверное, нужно будет сделать примерно такой же рывок, как было, когда создали славяно-греко-латинскую академию. То есть нам нужно создать свою академию, свою историю, потому что та история, которая на сегодняшний день есть, написана, в общем-то, не русскими людьми, не на основе русских источников. У нас историки не владеют церковнославянским, не умеют читать летописи, вот, а переписывают какие-то западные книжки.
Ну, конечно, и это тоже проблема. Мы только вот в конце 19 века немножко вышли из этого, из-под влияния такого как бы имитационного западничества 18 века. Славянофилы проделали в этом вопросе огромную работу. Это все, а потом мы снова это вычеркнули, снова утратили. На самом деле очень много что сделано. Много сделано даже в последние годы. Вот есть совершенно замечательный автор Домников. Был Колесов, недавно умер, лингвист. Это люди, которые восстанавливают ту парадигму русского народного самосознания, языка, обрядов, представлений, очень скрупулезно, очень деликатно. Я посвятил русскому логосу его истории, три тома на Амахии. То есть, вообще говоря, и очень много опирался на того же работы Иванова и Топорова. Замечательные просто. Есть очень много, на самом деле, материала больше, чем мы думаем, и в отношении исторических реконструкций. Но они не систематизированы. То есть мы слушаем что-то интересное, и тут же рядом что-то совершенно просто абсолютно копирующее, не критически, причем именно как-то очень поверхностное, очень противоречиво западные модели. Конечно, нам надо выстраивать именно русскую парадигму в образовании, но и наш образовательный канон, в том числе и в истории. Причем не то, чтобы навязывать там мнение одной или другой исторической школы, а познакомиться с одними, с другими, с нормандской теорией, не нормандской теории, с официальной версией там, православной истории после Никона, со старообрядческой, вот вы специалист в старообрядческой теологии, вы говорили, это очень интересный момент. И те, которые писали нашу историю со стороны Запада, как мы скажем, вот это вот так видели, например, немцы, там, скажем, пусть они приехали ко двору русскому, но они вот так вот понимали нашу историю. Ну, познакомимся с этим, Миллер, например, замечательно, многие очень здравые вещи. А так вот видели русские крестьяне, вот Ломоносова почитаем, совершенно другая карьера, там, Татищева, например, вот эти, они, да, сомнительные, понятные источники, но это у Татищева видна четкая логика. Кстати, вот пусть даже мы не знаем, были или не были многие там документы, которые он цитирует, но логика, у него есть образ русской истории, именно логический образ. Там, может быть, он где-то чуть-чуть, как в эпоху становления славянофильской модели, там натяжки делает. Я не хотел огульно кого-то отвергать или кого-то поддерживать, просто мы должны знать, знакомиться с версиями нашей истории системно, структурно. Для этого нам нужно очень много этому времени уделять. Не только образовательного, но еще и, скажем, научного просто. И ведь это нигде не обсуждается. Современная наука превратилась просто в какие-то в процедуры. То есть люди получают грант, списывают там бумаги на него, все закрыли, сошлось. Образование происходит, я уже не знаю, что это такое, просто, мне кажется, какие-то чисто уже цифровые такие модели, цифровизация такая. Просто люди общаются именно показателями, данными, количеством мест, койко мест, там, человека, часов и так далее. А ни научная, ни образовательная деятельность по-настоящему даже не ставится под вопрос. Вот надо изменить эту ситуацию и не ждать, пока изменит государство или там Минобразование. Это государство ничего не изменит. Но пока есть такое, ладно. Поэтому надо больше инициативы, на мой взгляд, больше инициативы в научной сфере. Причем именно не ждать, когда нас пригласят на какую-то конференцию. Если сегодня кто-то делает конференцию, значит, он получил для этого грант или что-то он списывает. Я просто выбрасываю в помойный ведро любые приглашения, потому что они бессмысленны. Должны быть какие-то, мы должны искать формы общения содержательных ученых, содержательных преподавателей, содержательных интеллектуалов, мыслителей друг с другом, помимо этих формальных мероприятий. Я думаю, кстати, тот же коронавирус нам дает через Zoom-конференции, через онлайн-семинары некоторые новые возможности. Я бы не отбрасывал их. Может быть, это выход. Просто стараться организовывать какие-то вещи, которые не так, не пафосные, которые не связаны с Особенно как только, я вижу, создана конференция, там создана, или на гранты какие-то, все, я понимаю, что это кошмар. А когда не на гранты, то там как бы и даже минералки надо там за свой счет с собой приносить, там в рюкзаке тоже, с другой стороны, какой-то немножко конфуз, там, неудобство. Поэтому, сидя у себя дома, мы можем пока... Вообще, я бы продлил такое коронавирусное локдаун там надолго. Очень удобно общаться, не надо никуда ездить, все можно проводить по Зуму, и если есть что сказать, можно и так сказать. И если есть люди, которым это интересно, они и так послушают по сети. Если сеть будет, то и достаточно. Поэтому, мне кажется, сейчас надо использовать этот момент, пока неопределенность такая, с карантином, с самоизоляцией, с принудительной изоляцией, и попытаться это время использовать как раз для решения научных и образовательных проектов. Вот это мне представляется наиболее важным, наиболее актуальным. Я надеюсь, найдутся какие-то люди и во власти отдельные, потому что там же тоже есть надменяемые люди, не все же просто такие долгое государство само по себе, как некое такое определение. А есть еще и люди там русские люди, и очень много хороших людей, они просто вмурованы, замурованы в долгое государство, и носа не показывают, боятся, как бы по носу там не щелкнули. Но на самом деле они там есть, и они могут в этом отношении включиться. Есть и просто состоятельные люди, которые понимают и болеют, переживают за страну. Поэтому я думаю, что вот этот образовательный проект должен нас сплотить. То есть сплотить интеллектуалов, ученых, мыслителей, историков, общественных деятелей. Вот здесь не спорят друг с другом, не навязывай свою точку зрения, которая у всех наверняка немного различается. И слава богу, пусть это все расцветают, там тысячи русских цветов. Просто мы уберем Исаака Калину, уберем таких вот персонажей, как Высшая школа экономики, муж Набиуллиной, подальше куда-нибудь. И как бы среди своих просто вот без этих. Вот тут главное очень без либералов. Просто спокойно, без либералов построим систему, на мой взгляд, такую, как бы сказать, научную и образовательную, и открытую абсолютно к любым точкам зрения, только без Кузьминов. То есть вот минус Кузьминов. Достаточно сегодня, на мой взгляд, как бы вынести за скобки, совершить операцию эпохе по отношению к самым агрессивным, к самым зловредным, зловещим, таким ядовитым либералам. И ситуация в сфере образования и сфере даже каких-то дебатов, на мой взгляд, научной деятельности, может измениться. Просто надо в какой-то изолировать яд.
Спасибо большое, Александр Гелевич. У нас сегодня на прямой связи был русский философ Александр Гелевич Дугин, доктор наук, профессор. Говорили мы об образовании, говорили мы о том, что нужно сделать. И я думаю, что надо будет в конце все-таки посадить всех либералов на пароход и отправить их навсегда в Ниццу отдыхать. Спасибо большое. Всего вам доброго.
Хотят. Я не кровожадный человек. Просто они должны сдать полномочия, а дальше уже как хотят. Хотят, пусть здесь.
Хорошо. Спасибо большое. Всего вам доброго. Советы передаются для государственной власти.